טוב.
Мы находимся на семинаре, в серии семинаров. Мы надеемся с их помощью улучшить существующую систему, чтобы она нас точно привела к внутреннему, на следующую ступень. Мы говорили о величии цели, о величии группы, о величии товарищей. И каждый раз у нас, кроме ничтожности человека относительно группы, относительно величия цели и группы, величия высшей силы, насколько острее мы чувствуем разницу между «я» и «мы», «я» и наша система, высшая система, Творец, и в итоге мы приходим к той мере различия между «я» и система, величие системы становится настолько великим, огромным, что мы можем получить от нее воздействие, высшую силу, влияние. И мы готовы отдавать этой системе, товарищам, группе, Творцу, как малый отменяет себя перед великим и готов отдавать ему, воздействовать на него. Я, так и я хочу, чтобы в меня облачилась высшая сила, сила отдачи. Измеряют эту силу отдачи в сферот, в решимот, в уровнях авиюта и более того, в мере радости. Если я связан с чем-то великим, с чем-то, что я приобретаю, нечто особое, то у меня от этого радость. Поэтому сегодня мы поговорим о понятии радость. Нет заповеди больше, чем радость. Как говорится, большая заповедь быть в радости, великая заповедь. Ты находишься в величии, в осознании величия Творца, Он велик, а мы должны, даже если не очень нам хорошо, даже если нам плохо, мы должны находиться в радости, подняться над своим эгоизмом, не быть погруженным в него. Мы все знаем, что значит погрузиться в эгоизм, упасть в него, насколько мы поглощены им и не можем приподняться. И признак того, что мы поднимаемся над ним, это радость. А признак, что находимся в нем, это уныние. Поэтому нету лучшего признака того, что группа поднимается, человек поднимается, чем то, что они находятся в ощущении радости. Радость, как пишет Рабаш, результат хороших действий. Это Рабаш пишет в Шамате? Это в Шамате написано. То есть это говорит Бааль Сулам. Как результат хороших действий, действия отдачи, я включаюсь в это, вхожу в это, и тогда я весь целиком буквально погружен в ощущение радости. Я весь целиком, как в некоем сладком потоке. Поэтому мы в рамках нашей учебы, каким образом мы должны воздействовать на товарищей, на группу, укреплять группу, создать из группы окружение, выстроить из группы окружение, которое будет влиять на каждого из нас, как двигатель, рычаг, поднимающий нас на следующий уровень. Мы должны позаботиться о том, чтобы в группе царила радость и играть. И поэтому еще завтра мы сыграем в театр. Так, верно? Ты нам гарантируешь. Хорошо. Я это просто говорю и всему мировому кли. Это будет на третьей части завтрашнего урока с Божьей помощью, мы поучимся тому, как становиться радостным, как на лицо одевают маску. Вместо того, чтобы «ви» было направлено вниз, «ви» направленное вверх, улыбающаяся маска такая. Так каждый из нас и каждый человек сам по себе. Как я рассказывал не раз, Рабаш входил в салон, закрывал двери и просто подскакивал, прыгал. В состоянии, где ему было чрезвычайно нехорошо, весьма, от всяких внешних проблем. Жена болела. Самые разные состояния были также и в аудитории. Я уж не говорю о внутренних вещах, духовных его. Мы знаем, каждый больше товарищ, его страсти больше, чем у других. И в соответствии с уровнем человека дают ему отяжеление в сердце. Это то, что он делал. Он вот так пробуждал радость. Так и мы. Он просто человек сам относительно себя. Много можно говорить об этом средстве. Но мы должны просто научиться, как улыбаться каждому. Не просто американская улыбка. А мы действительно должны пробуждать сами сознательно радость, показывать ее относительно других, приподнятое настроение, чтобы это ощутимо было, что каждый излучал это все другим. Мы поговорим об этом и особенно подумаем, как нам создать эту систему, которая будет излучать радость по отношению к каждому, так, чтобы все мы находились в облаке радости. И не думайте, что это легкомыслие, что вследствие этого мы не будем серьезными. Как это мы достигнем следующий уровень? Нам ведь надо людьми серьезными, мужчинами, знать, что происходит. Именно наоборот. Тот, кто берет эту радость вверх над своим эгоизмом, тот и продвигается, тот приобретает правильное кли. Давайте об этом подумаем, поговорим, а пока попросим у Нивы. Кто? У Нивы. Чтобы вместо того, чтобы задавать вопросы, он нам почитал отрывок из трудов Рабаша, что требует от собрания товарищей.
Возлагается на каждого, чтобы думал он, чем он может дать настроение другому. И поэтому нужно остерегаться и не говорить с группой такие вещи, которые могут привести к печали, потому что тем самым он приводит к тому, что каждый чувствует себя плохо. В таком случае, после того, как он уходит домой, он спрашивает себя, что я заработал от того, что я пошел в группу, чтобы знать, что в том состоянии, в котором я нахожусь, это низкое состояние. Я должен сожалеть об этом. Получается, что я как будто пошел в группу, чтобы они меня ввели в состояние печали. В таком случае просто жалко времени. Было бы лучше, если бы я не ходил к ним. И, конечно, он говорит, что если я снова должен буду пойти в группу, я придумаю всякие оправдания, чтобы ускользнуть от них. Из сказанного вытекает, что каждый должен стараться принести в группу дух жизни, полные надежды и энергию, чтобы каждый в группе имел возможность сказать себе: «Сейчас я начинаю новый лист в работе». Другими словами, прежде чем он пришел в группу, он был разочарован от продвижения в работе на Творца, тогда как сейчас группа внесла в него дух жизни, полный надежды, что с помощью группы он достигнет уверенности и силы преодоления, потому что он чувствует сейчас, что в его возможностях прийти к совершенству. И во всем, что он думал, что против него стоит высокая гора, и он думал, что у него нет возможности захватить ее. И действительно, это серьезные помехи. Он чувствует сейчас, что это просто ничто и ноль. И все это он получает от силы группы. По той причине, что каждый должен внести в группу новую атмосферу и новый дух.
Итак, первый вопрос общий. Каким образом мы можем помочь друг другу все время находиться в радости, если это состояние самое эффективное для того, чтобы покорить духовную ступень? Каким образом? Прежде всего, каждый относительно других, как бы нет системы для этого особой, которую мы выстраиваем, нет комитетов, советов, каждый относительно других. Каким образом мы можем поддержать вот так, чтобы каждый товарищ был в радости? И, конечно, я с его помощью тоже буду наслаждаться, поднимусь. Это не эгоистическое требование. Если просьба о подъеме, об отдаче, то какими средствами мы можем вот так привести в действие каждого?
Как мы можем помочь друг другу быть все время в радости, если это состояние действительно полезно для того, чтобы захватить новую ступень? Каким образом? Прежде всего, каждый относительно товарищей. Каким образом я могу поддержать так, чтобы все мои товарищи были бы в радости? И, конечно, я с помощью этого, у меня тоже будет. С помощью каких средств мы можем привести в действие каждого товарища?
Я забыл сказать, что потом мы хотим послушать ваши рекомендации. Ясно, да?
Я думаю, что нет постоянной формулы, кроме того, что стараться чувствовать товарища и наслаждаться. Это может быть такая вещь, просто я вчера сидел на уроке, у меня схватило спину, и сзади подошел мне товарищ, стал как раз массировать то место, где мне было нужно, я почувствовал, что... Ну, одно животное, но это просто чувство такой уверенности, что товарищ мне давит в правильное место и позволяет почувствовать, что я нахожусь в такой группе, где меня любят, и мне дают уверенность, чтобы думать и сосредоточиться на правильных вещах, а не заниматься телом, которое болит, до такого уровня, что просто хотеть, чтобы товарищ вышел из определенного состояния, быть в разных состояниях. Но главное — это внимание, открытое сердце друг по отношению к другу с вопросом, чем мы можем помочь товарищу.
Я тоже думал, что в конце концов это определенная важность, которую человек получает, потому что он может распространить вокруг себя дух жизни в группе. Но я думал в виде относительно простом, скажем, от зеркала на входе в здание и до игры. Вот сейчас 10 минут. После того, как ты вошел в здание, ты должен прикоснуться как можно большему количеству товарищей. Не физически, улыбкой, взглядом. Я всегда чувствую по себе, как сказал Гилат, вот эти маленькие соприкосновения, улыбки, как бы выражает, что ты вот достиг ощущения конца мира, и ты растворяешься в этом всем просто-напросто.
Продолжая, товарищи, это как бы... Действительно, это выражается в этих маленьких вещах. Если я все время направлен при каждой возможности найти возможности давать товарищам уверенность, величие цели, воодушевление, радость, есть полно возможностей. Можно пройти около товарища, спеть ему песню, улыбнуться, напомнить ему что-то с урока, в имейле послать что-то, пару слов, смс-ки. Есть, на самом деле, полностью маленьких вещей, если мы говорим о средствах внешнего выражения. Просто нужно как бы быть направленным на это. Если ты направлен на это, то ты видишь, что у тебя наверняка есть масса возможностей, всегда ты можешь. Я обратил внимание на следующее. Если я направлен на это, ты видишь множество возможностей подбодрить величие цели в товарищах.
Я так же, как и товарищи, вот это теплое отношение, маленькие вот эти вот штучки очень хорошо действуют. Не нужно ничего такого грандиозного. Взгляд, хорошее отношение, касание. Я обратил внимание, это прекрасно действует и на меня. И иногда и такие ужасно напряженные приходим сюда. И мы как бы со стороны немножко глядим на эту ситуацию. Отождествление такое. Здесь понимание, связь такая очень помогает. Освобождает от лишнего напряжения, продвигает вперед.
Я думаю, что улыбка всегда помогает, всегда освобождает человека, заставляет его как бы изменить состояние. И момент это с анекдотами рассказывать. Я помню, Таль как-то Тальцапир рассказывал анекдоты в субботу. И даже не то, чтобы это было смешно, но само его желание вообще все это, просто само шоу это возбуждало товарищей радость, это очень ощущалось. Ну вот, анекдоты и улыбки.
Попробовать внутреннюю игру, в которой каждый раз, когда я получаю какую-то мысль о важности цели, я должен это выразить каким-то образом относительно товарища внешним образом. На словах, письменно, объятие, улыбка, что-нибудь. Это как-то должно быть внешне выражено. И следить, насколько эгоизм мешает мне, не дает внешне выразить важность цели. Потому что в момент, после того, как эгоизм несколько раз подряд победит меня, я позабуду об этом надолго. Поэтому, если я не борюсь с ним за внешние эти выражения, я должен знать, что проигрыш означает, что я просто прекращу получать эти пробуждения. Это так.
Где это состояние радости всегда возможно? На конгрессе. На конгрессе ты даже не думая об этом, атмосфера настолько густая и если ты так готовы к этому, даже если ты товарища бьешь по плечу, или ты интересуешься, как его дела, спрашиваешь, ты просто весь направлен наружу, как можно больше транслировать радости, подъема духа на товарища. Но потом возвращаешься с конгресса, я думаю, что это главным образом внутренние тормоза. Я о себе говорю, что как бы, ну что ж, мы вернулись снова в рутину, работа, вдруг ты снова к всему этому возвращаешься. Я думаю, что каждый для себя просто должен преодолевать все эти внутренние тормоза, потому что, в общем, это внутри ничем не связано, и все-таки продолжать конгресс. Я думаю, что в тот момент, когда один начинает такой процесс, улыбки, у нас есть так много возможностей, это транслирует такую силу и уверенность товарищам, что другие тоже захотят это сделать для других, и возникнет общее согласие, сильная работа у нас в окружении, что это хорошо, что это приятно так, что это укрепляет, поднимает всех товарищей.
Я припомнил еще один способ. Я его часто применяю. Научился у товарищей. Когда ты чувствуешь, что у тебя сейчас нет сил сделать никакого действия относительно товарищей, ты идешь к другому товарищу, и ты играешь перед ним. Ну, давай вместе сделаем что-то. И как-то из того, что ты обманываешь, врешь ему, вдруг приходит истинное желание это сделать. Это фокус, так срабатывает система. И вы вместе идете и делаете. Это просто чудо, как это работает. Я не раз пробовал, это хорошо действует. Просто из того, что у тебя у самого нет сил, ты приходишь дать силу товарищу, ты получаешь какие-то силы немедленно, мгновенно. Это автоматически срабатывает.
Я думаю, что радость — это такое особенное состояние. Каждое действие, которое ты делаешь из этого состояния, уже притягивает много внимание, к которому хотят прилепиться как бы к этому. И если думают о том, как быть в этом состоянии, как бы, почему мы рады, или очень часто тяжело вспомнить, почему я рад, но мне легко подойти к товарищу и увидеть его, и выйти к нему на помнить ему о великой чести, которая нам дана, как бы о том, как мы удостоились тут чего-то. Как сказал Асав, ты тоже обманываешь и себя, но тем ты строишь себе все эти келим.
Я думаю, сам факт заботы о товарищах, я продолжаю то, что здесь говорить, уже удостаивается. Мы говорили о том, чтобы отмечать на входе приход, кто пришел, кто не пришел, где он сидит и так далее. Я, когда знаю, что об этом заботятся специально назначенные люди, с меня эту заботу снимают. Например, когда я получаю кофе в середине урока, через полтора часа после того, как начался урок, я вдруг обнаружу, а кто же сидит рядом со мной? То есть это такого типа вещи, забота о товарищах, это возможность спасти того, кто заботится. На трапезе оглянуться по сторонам, все есть у товарища, или им чего-то не хватает. Такие маленькие возможности представляются буквально каждый миг.
По поводу радости духа жизни вообще в группе, я очень чувствую, что когда делают большие действия, как группа, то входит очень сильный дух жизни, говоря о конгрессах и больших мероприятиях по распространению, очень удачных. Так сделаю. У всех есть ощущение действия, ощущение жизни, что здесь что-то происходит. И в состоянии, например, во время последних праздников, все чувствуют, что тут есть жизнь, тут есть жизнь, подъемы, падения, ниже. Еще ниже, пошутил. Но есть жизнь, есть работа. Это ощущение жизни, которое дает каждому просто понимание, что он должен продолжать работать, продолжать стараться делать добрые дела. И это огромная сила.
Я бы хотел добавить к тому, что сказал Итай. Вдруг между товарищами такая искра проскакивает. Делают такие великие, в общем-то, вещи. Ты сидишь рядом с товарищами, и из этого близкого ощущения вдруг рождается некое новое ощущение между двоими. Совершенно особое. Высоко поднимающее, раскрывающее сердца. Ты как бы вызываешь в нем огромное раскрытие радости. Тебе еще раз напоминают, кто рядом с тобой, кто сидит рядом с тобой, кто здесь что делает.
Да, я действительно, я тоже хочу укрепить это направление, что это сила, волнение, забота, это что-то, перед чем ты можешь стоять, неважно, в каком состоянии ты находишься. Это я как бы просто, как, допустим, я начал улыбаться, 100 тысяч раз больше, когда у меня возникли, родились дети, я до этого вообще не улыбался. И здесь тоже для меня пример Торн Леви, неважно, в каком состоянии ты, он так говорит, лыхаем, трапезь, улыбается, тебе улыбается, так тебе делает. Ты слышал? Ну что, ничего, ну что ты будешь делать? Ну ничего, это не может, даже если ты раздражен. Это просто как бы... Я видел товарища, ты просто подходишь к товарищу, ты ему делаешь вот так. Ну что он теперь будет делать? Ну что, ну 5 минут, ну что? Ну и что? Ну ему делать нечего с этим. Он сейчас будет раздражен теперь, нет?
Есть еще один прием. Такие договора заключать не письменно, устно, с товарищами, что когда ты с ними говоришь, вы мгновенно поднимаете дух, настроение друг друга. И у меня есть несколько таких, много таких товарищей, и ты им говоришь, как дети в школе, произносите определенное слово, какой-то пароль, лозунг, сразу поднимает тебя в иное состояние.
Еще одно средство мы, конечно, знаем, я просто вспомнил, свет, возвращающий к источнику. Я помню много драматических состояний, просто как в драматическом фильме, в триллере, когда прихожу на урок, и все вокруг меня рушится, я не знаю, что делать. И в течение урока вдруг все изменяется, восприятие всех вещей изменяется. Ты вдруг смотришь на это из другого места, и уже видишь, что это вдруг комедия вместо триллера. И, по сути дела, если мы можем сохранить, нет никого кроме него, и все, что происходит, привести это к хорошему, к объединению между нами, это все будет радовать нас, это как бы проверено. Проверка.
В Шамати, если я не ошибаюсь, есть 24-я статья, есть множество людей в мире, которые не удостоились вообще никаких мыслей о цели даже на секунду в год, а ты удостоился. Ты можешь прийти на утренний урок, включиться в великую группу, что-то с ними вместе сделать в направлении настолько уникальном. И это такая вещь очень радует, правда? Верно? Чувствуем эту радость вот в этом. Хорошо. И вот сейчас передайте это всем товарищам в мировом кли. Вот это маленькое ощущение, которое вы сейчас чувствуете, это срабатывает.
Я думаю, что давать ощущение товарищу, который счастливчик, что у него сейчас состояние тяжелое, будь это телесное или просто упал духом, сказать ему: «Дружок, какая возможность у тебя сейчас есть, что каждая капля мысли с твоей стороны от товарища, по сути, просто поднимает всех нас. Это такое особое состояние, что через тебя сейчас Творец может, позволяет нам просто энергию впрыснуть в атмосферу во всем этом клипе, дать ему ощущение, что это действительно верно, что его состояние, оно действительно... Каждое действие, которое он сейчас совершает, это действительно чистый выигрыш всей группы, если именно в низком состоянии ощущение особенности, просто возможности, чтобы он почувствовал это в сердце, что сейчас, ой, действительно, как я не обратил внимания, что у меня есть такая возможность сделать действие для группы именно сейчас, именно для величия цели, именно для величия Творца, что он ко мне относится и так далее.
Я хочу продолжить это направление. Именно вот эти точки, я говорю о себе, когда вдруг ты даже не ждешь от товарищей, что они различат эти тонкости твоего настроения, в котором ты находишься, и ты вдруг чувствуешь это отношение от них без лишних слов. Игра, которую они перед тобой играют, вот это старание, усилие по отношению к тебе, сразу дает тебе дух жизни. Вдруг что-то меняется, и это дает тебе действительно такой хороший личный пример ты получаешь при самых разных возможностях.
Я очень рад, что вы рады говорить об этом. Да, но я хочу, чтобы вы говорили еще и о том, когда радость — это правильная радость. А? Что это действительно не радость просто глупая какая-то или эгоистическая, когда это правильная радость. Как мы можем узнать? Согласно какому критерию? Критерий, как сказать? Эталону, признаку. Что сейчас моя радость — это святая радость. Пожалуйста.
Когда радость является правильной радостью, и по каким признакам можно определить, является ли моя радость радостью святости? Когда эта радость является правильной, и по каким признакам можно определить, что это радость святости?
Когда она против желания, что это больше всего не хочется, самое отвратительное, самое отталкивающее, больше всего нет желания, и больше всего. И откуда получают силы? По-видимому, откуда-то внешнего примера. Но если ты получаешь силы, то...
Я попробую в другом направлении. Может быть, не совсем очевидно. Мне кажется, что самые тонкие моменты истинной радости, когда ты приходишь к состоянию, что вследствие величия, цели, связи с товарищами, ты радуешься даже недостатком, отсутствию, не знаю, хессароном. Ты радуешься в хессароне, в недостатке. И радость твоя над всем этим. Есть такие вещи, что вы вместе действуете. Возможность хоть какую-то связь иметь в отдаче товарищам, вне себя действовать, дает тебе, приводит тебя, а хессарон остается пустым, а ты пребываешь в радости. Вот такая картина у меня, такое впечатление.
Мне кажется, что можно измерить это из возможности человека измерить его состояние относительно цели. Всякое состояние, если мне удается измерить его относительно цели, относительно объединения между нами, относительно того, что я раскрываю связь между нами, реализую цель, тогда каждое состояние становится в чем-то радостным.
Вопреки тому, что ты все еще в приподнятом состоянии, ты чувствуешь, что от внешнего источника, от книги, от товарища приходит величие цели.
Когда радость — это правильная радость, согласно какому знаку можно знать, является ли моя радость святой радостью?
Я хочу продолжить то, что сказали товарищи. Мы все проходили такие состояния, что именно горькое ощущение в желании получать, проблемы, путаница, когда поднимаешься, и над этой пропастью ты вдруг понимаешь, что все это связь с Высшим, Ахаб Высшего, и это изменяет твои ощущения. Мы чувствуем такие состояния, что вот чувствуешь пропасть. Тебе ясно, что в материальном смысле состояние еще хуже, но вместе с тем у тебя радость. И понятно, что это радость. Действительно, здесь можно сказать, что это радость правильная. Но как это, я не знаю. Это не действие человека, поэтому я не могу здесь... Это так вот, как результат предыдущих усилий, может быть, не знаю. Не знаю, где тут мое действие.
Продолжаю, товарища, как бы знак, это как какой-то момент благодарения, и что тебе дали в чем-то не быть в себе. Не то, что проблема разрешилась или что-то наполнилось, а это какое-то благодарение за то, что тебе как бы позволили быть в чем-то немножко вне этой темницы, немножко вздохнуть другого воздуха, быть в связи с чем-то другим, несмотря на то, что все остается тем же самым. Это как бы знак. Для меня это всегда как бы утренние уроки, что вдруг есть воздух, есть как бы такое благодарение, очень естественное, радующее.
Я не знаю, удастся ли мне сформулировать это. Вот эти точки радости, это точки, которые ты как бы получил в них возможность свыше, и ты осознаешь, что ты получил эту возможность свыше подняться выше знания, над неприятным состоянием, которое раскрылось из недостаточной оценки важности цели. Ты можешь подняться выше знания и все-таки слиться, прилепиться к Высшему по причине слияния, а не потому, что ты чувствуешь хорошо или плохо. И вот это как бы ты различаешь, что ты свыше получил возможность об этом думать и находиться в этом, прояснить это состояние, что ты получил эту возможность прояснить это состояние свыше. Я не знаю, удалось ли мне четко выразить свою мысль. Отсюда радость, из того, что у тебя как бы есть...
Я дам намек. Радость заповеди. Это правильная радость, так? Что такое радость заповеди?
Когда проходит совершенное состояние над неприятным, то полностью ясно, что это идет из света. Свет идет из какого-то места над этим неприятным состоянием. И вот это неприятное состояние следом плетется. И вопрос, что тебе важно, что важнее? Вот это совершенное состояние, подготовка, наполнение, ты все еще в связи, и ты осознаешь это состояние. И, в общем, усилия в этом уже являются наградой. Вот это состояние, находиться в этом, это уже награда, не нужно ничего другого. Наполнение, потребности, все это проходит, а ты выше этого. Ты видишь, как свет приходит и делает в тебе и хисарон, потребности дает, наполняет ее. И неважно, полно твое клей или опустошилось, ты в радости.
Продолжая это, я хотел сказать это из-за этого, что это происходит, когда приходит такая радость, это оторвано от твоих действий, потому что ты не чувствуешь радость от того, что я сделал что-то, а эта радость, она просто отрывает тебя от того, что сделал какое-то действие, совершив его. Все закончилось просто как началось, нет никого кроме него, закончилось-то нет никого кроме него. Это может быть, используя намек Рава, что это заповедь, это желание, которое скрывается в зле, в неисправленности, происходит исправление, и после всего этого процесса, во время его исправления, когда как бы в него действует свет, мы чувствуем радость.
Мне кажется, истинная радость, когда тебе удается развеселить кого-то, кто был в ином настроении. Это истинная радость.
Радость, мне кажется, это тот высший разум, который обретают те, кто совершает то исправление, какое бы оно ни было. То есть, когда я произвожу некое действие, я стремлюсь или прохожу такое или иное состояние, стараюсь реализовать его правильным образом, если мне удается, то тот факт, что я начинаю понимать, как работать, как пройти этот процесс, как пользоваться им для следующего раза, может быть, это, по сути дела, что-то очень радостное. Я, на самом деле, получаю килим и продолжаю работать с ними.
У меня нет возможности выразить это в словах, предложениях. Не знаю, точно определить, что такое заповедь, как мы это чувствуем. Это что-то такое, что ты просто ясно чувствуешь. Это не в тебе. Я не знаю точно, как это сказать. Это как бы облачается из какого-то иного места, и ты это понимаешь. И ты немедленно чувствуешь все это как бы у себя в страстях, в желаниях, как нечто общее, более высокое. Ты там чувствуешь такое новое ощущение в тебя облачается. Не знаю, насколько это понятно.
Есть ответы? Что такое заповедь? А? Заповедь — это исправление желания получать. Верно? Когда мы исправляем его ради отдачи. 613 заповедей, 613 наших желаний, которые мы исправляем на отдачу. Вы не слышали этого? Слышали. Когда исправляют желание получать, как следствие этого приходит радость. То есть радость — это следствие добрых дел, как пишет Баара Сулам в Шамати, 58-й статье. Теперь вопрос. Немножко более ученый. Если я совершаю исправление, то раскрывается радость. Как написано, радость — это свечение. которая действует на нас от добрых дел, как следствие добрых дел. Высший свет несет нам радость. И почему же в таком случае написано «великая заповедь быть в радости»? Или я совершаю исправление, и приходит радость, или я должен быть в радости, и потом приходит исправление. А? Написано, большая, великая заповедь – находиться в радости. То есть, если я рад, это великая заповедь. С другой стороны, если я совершаю заповедь, исправление, то раскрывается свечение, которое называется радость. Так что вначале, что потом? Ну? Если вы объединитесь, вы это откроете.
Есть очень простое решение. Объятие. Большая заповедь — это же состояние гадлут, большое состояние. Когда создается радость, как результат выполнения радости, порадовать хозяина, ты продолжаешь заповедью. То есть первое действие его, второе действие уже со стороны творения. То есть очень большая заповедь — это фактор, вызывающий радость, это его величие.
Я понял это иначе, что как бы исправление — это играть в радость, играть в следующее состояние, чтобы прийти к исправлению, что если ты в состоянии, когда у тебя нет еще радости, ты должен создать радость, и из этого ты, по сути дела, строишь свою следующую ступень, и тогда ты приходишь к настоящей радости, которая скрывается после исправления. Как что между ложью и истиной, как он объясняет там, что внешняя оболочка, истина, а внутри все еще ложь, и от этого приходит исправление для внутренней части тоже.
Я понял это так же, как сейчас описал Шиёвиц, что сама заповедь, само исправление быть все время в состоянии, когда ты все время оправдываешь Творца, находишься в радости, играешь в эту следующую ступень, добрый, несущий добро. И из этого ты через игру приобретаешь килим для исправления и производишь исправление. И тогда раскрывается истинная радость. То есть прежде я в это состояние играл, а как результат этого приобрел килим, исправил действительно сознание, и действительно сейчас чувствую радость.
Мне кажется, что переход от одной ступени к другой, мы получаем то же количество радости, которое позволяет нам перейти с одной ступени на другую. То есть мы производим некое исправление, мы получаем то же ощущение, то же свечение, то же тепло, которое достаточно нам, чтобы реализовать. Это, по сути дела, радость, которая является основой, на которой мы можем продолжать дальше, вперед. Если мы теряем это, то мы снова должны, может быть, с помощью игры создать то же состояние, то же величие, тоже важность, и оттуда продолжать. Нас ставят в точку между исправлениями, в такую точку, где у нас есть в точности, что нам нужно для следующей ступени. И это почему мы это делаем. Поэтому это и как бы до, и после.
К
Чтобы соблюдать принцип находиться в радости, надо сначала находиться в радости, потом производить исправление. Радость из величия цели, из того, что ты действуешь правильно, выполняешь исправление. И если ты действительно сделаешь исправление и порадуешь Высшего, то ты, конечно, будешь в радости и совершенстве пребывать.
Мне кажется, тут есть такой момент, когда ты все еще не в радости, в твоем знании, в своих килим. Ты должен стараться, тебе плохо, должен стараться покрыть это своим старанием быть в радости, стараться быть в высшем знании, стараться верить в Творца на деньги, которых не хватает в конверте. А потом, до состояния, что тебе не важно, чтобы тебе вернули вообще деньги, то есть, что наполнилось пространство в желании получать. Потом из этого приходит действительно радость исправления, потому что если ты уже пришел, ты уже сделал это, то приходит радость настоящая. Тебе не нужно дополнение в этом пространстве, которое раскрылось. Это действительно есть радость исправления. Это уже действие Высшего после пробуждения снизу нижнего.
Мы же, может быть, попробуем еще одно направление. Как говорят, возлюби ближнего как себя, великий закон Торы. Великая заповедь — это значит, в общем, все исправления, в которых в этом исправленном кли раскрывается радость слияния, объединения с Творцом. И, может быть, это предложение все время быть в радости, это заповедь. Это такая точка, где ты все время стремишься слиться над любым состоянием, в котором ты в пути пребываешь, слиться с высшим состоянием, где есть совершенное единство с Творцом. И нет большей радости, чем это, быть слитым с Ним все время в точке конечной цели, над всем тем, что ты испытываешь по пути. Может быть, вот такое направление мысли. Мне очень понравилось то, что сказал Шиёвиц, я просто с радостью в этом направлении.
Мне ощущается, что радость — это не у меня. Радость всегда происходит там, где что происходит с группой. Я добавляю, что большая заповедь — это быть в радости всегда, всегда. Это все пробуждения. Это внутренняя работа и оправдывать. То есть он тоже находится в состоянии радости, он выше эгоизма, и он находится в радости, должен транслировать это на товарищей, давать им поднятое настроение, потом все его усилия для группы он удостаивается, увидеть утешение общества. Рав сказал, что это такой ученый вопрос, как я вижу, что можно... То есть подъем, он живет этой радостью, получает это свечение внутри группы, чувствует это в товарищах, от этого радуется, хотя его килим может быть совершенно пустые, но он находится в радости от этого. Это ощущается мне как настоящая радость.
Итак, постепенно проясняется, что радость должна быть постоянным состоянием, как сказано, заповедь быть в радости всегда. Почему всегда? Потому что каждый день, когда мне плохо, и я над этим злом развиваю радость, это буквально заповедь находиться в радости. Я это делаю, потому что так заповедано. Этим я поднимаю ман. Я работаю над своим эгоизмом, выше него. Признак, что я нахожусь в радости, в духовности, правильная радость — это то, что, хотя я внутри чувствую зло, плохо моему эгоизму, затуманенное такое состояние и прочее, я над всем этим пытаюсь быть в радости от величия цели. Хотя в жилах своих я чувствую нехорошо. Мой ослик, мой эгоизм недоволен. разница между унынием эгоизма и радостью в килим отдачи, которую я хочу развить. Вот эта разница, дельта между ними, и приводит меня к подъему ман. Насколько я пробуждаю высшего, хочу достичь более высокой ступени. И тогда, как и написано, кто называется мудрец, тот, кто хочет приобрести мудрость, хохма, так и здесь, как сказано, Творец судит человека по тому, куда он направлен. Если я пытаюсь из слез, из нехорошего состояния прочувствовать, я не могу еще оторваться от своего ослика, который требует, но я стараюсь, то я, это означает, что я пытаюсь находиться на более высокой ступени. Это значит, что Творец судит человека по тому, куда он направлен, куда он хочет подняться. И тогда я получаю исправление, радость, которая является свечением свыше, светит мне, и тогда я чувствую, что получил возможность подняться над моим эгоизмом. Тогда я нахожусь в радости как результат. Это уже радость заповеди, она приходит как результат хороших действий. То есть тут имеется в сущности насущная необходимость постоянно находиться в радости. Часть пути мы радуемся за счет будущего, достичь более высокой ступени, а часть пути, потому что мы уже получили ее и находимся в силе отдачи, практически, реально. И мы должны в соответствии с этим выстраивать между нами отношения такие, чтобы все мы находились бы в радости, все заботились о подъеме настроения правильного, к духовному, над эгоизмом, над нехорошими ощущениями между нами. Но они есть, но так что? Именно это является признаком, что моя радость правильно направлена. Если эгоизм чувствует себя плохо, а я над ним поднимаюсь и чувствую себя хорошо, я сливаюсь с точкой сердца, которая поднимается над эгоизмом, а не нахожусь внутри моего эгоизма. Итак, это каждый из нас. Относительно товарища он должен стараться действовать. А каким образом? И точно так же относительно Творца, и точно так же относительно групп, и группа относительно других групп, и также каждый относительно каждого, все относительно всех. В чем разница между «я относительно товарищей» или «я относительно общей группы» или «группа относительно другой группы» и так далее? Какие тут есть различия в работе, в нашей работе? Я могу повторить, я чувствую, что я виноват еще раз. Если мы говорим, что с помощью этой игры в радость, нам пока плохо, но мы в бессилии, не понимаем, не чувствуем, ни в чем мы не уверены, все это не. Если мы поднимаемся над собой и другим показываем уверенность, величие цели, радость, этим мы пробуждаем их, действительно пробуждаем их в хорошем ощущении. Потом это возвращается и к нам. И более того, мы поднимаем так всю группу, и вся группа пробуждает высшую силу, она воздействует на нас и поднимает нас. Вот таков процесс. Теперь вопрос. Каким образом мы должны заключить при этом союз, и каким образом нам надо это сделать везде, в любом месте, даже во внешнем мире и в особенности между группами. В общем, в любом месте, во всем, с чем я связан, я обращаюсь в радости, в приподнятом настроении, в подъеме, поддерживая людей, пробуждая их, людей, группы одиночек, близких, далеких, моих товарищей, товарищей по группе, все другие группы. Какие виды работ у нас есть в этом? В чем разница в подходах? Это вопрос. Ну, скажем, группа относительно группы. Я чувствую, что я не способен четко сформулировать, как группа должна относиться к другой группе, но конкретно, не круглыми фразами. Если мы видим или даже не видим, как нам пробудить одна группа другую? Какими действиями, в каких обращениях, может быть, в каком-то сочетании действий? Мы должны это делать. Поэтому я конкретно спрашиваю. Я ищу хороших советов. Вот, скажем, перед нами масса групп. Москва, Питер, Киев, Реховод, Ванкувер, Торонто, Сантьяго. Видели массу групп. Как мы поддержим их в радости? Они зависят от меня. Вот, вы видите Италию, видели Рим. Самые разные группы, множество их. Как мы их поддерживаем в радости? Ну? Но конкретно. Практически, реально. И они относительно нас.
Вчера на семинаре у Мусы была такая практическая идея, когда все группы мировых ли сидят, чтобы все группы заботились друг о друге. Допустим, итальянская группа заботится об украинской в течение недели, а те заботятся о ком-то другом. И самое важное там было величие цели и взаимная забота. Это как бы две вещи, которые я взял из этого обсуждения главным образом. То все должно начинаться с величия цели, и в этом радость слияния с этим. И вторая вещь — это взаимная забота. Это что человека волнует. Величие цели — это как бы оружие против точки в сердце, а взаимные заботы — это против желания получать. То, что я понял в первой части обсуждения. Перед этим нельзя устоять. И тогда у него был просто практический совет. Из-за того, что есть группа, которая чувствует, что кто-то другой заботится о ней, с одной стороны, а с другой стороны, дает величие цели, в мысли, в речи, в действии, любым доступным путем, дает очень большую силу. То я попробовал начать. Товарищи будут более удачливы.
Нам тут гораздо легче вызвать радость, потому что чем остальным группам в мире. Нас снимают, мы постоянно на сцене. И вот эта улыбка. Мы в субботы рассказываем об распространении, о том, что происходит. У нас очень мощные силы для того, чтобы вызвать радость во всех группах в мире. Вопрос, как группам между собой это делать. Я думаю, надо лучше делиться, рассказывать о производимых действиях по распространению, о том, как кто участвует в уроках, как растут группы количественно. То есть делиться информацией, рассказывать те положительные вещи, массу этих положительных вещей, которые происходят. Это поднимет важность и радость. А для нас это очень важно. Каждый раз, когда товарищи вот приходят навестить, они буквально вот четко наблюдают и следят, кто как сидит на стуле, с каким настроением. Они все видят.
Я на самом деле думаю об этом вопросе немало. Вследствие того, что Гилад сказал, это у меня возбудило тоже. Я думал, что мы товарищи, счастье из этих товарищей, даже которые тут, я думаю, я уверен, что должно быть место в интернете, в котором, я говорю на очень практическом уровне, одно место, не то, что сейчас это разные координаторы, там, а одно место, где каждый может качественно, но этим нужно работать, разрабатывать, это сейчас не существует, впечатляться от того, что происходит в величии цели между всеми группами. Нужно разрабатывать это, но я убежден, что это должно происходить на интернете, это обязано быть одно, и ставит так... Там все как бы равны, все, не связаны с этой группой, а все будут туда... Так вбрасывать это, каждая группа просто сможет измерять себя, насколько она вкладывает в это место и действует на всех.
Радость – результат важности цели. Важность цели, я думаю, все уже понимают, что это мы получаем от группы, друг от друга. Важность цели, когда ты устанавливаешь цель как нечто самое главное, дает тебе силы заботиться об этом, думать, ни о чем не думать вне этого. То есть вся группа, мы части единой системы, единой души. И когда я начинаю заботиться внутри, я получаю от группы силу заботиться внутри, я радуюсь всю группу и все группы. И группа оберегает меня, как вот малыша такого, чтобы я это делал. То, как я впечатляюсь, в конце концов, почти от любой темы, тема она единая. Как мы, каждый для группы, каждый друг для друга, обеспечиваем важность цели. Это единая формула во всем.
Продолжая то, что сказал Гершин, только величие цели, которую мы рекламируем друг перед другом, и преданность, чтобы мы видели, что каждый предан ей величию цели, чтобы прийти к этой цели, достичь ее, будет пробуждать в нас радость. Если я буду чувствовать каждую другую группу как свою часть, я буду радоваться их радостью, что им удалось сделать действие по распространению, или что они сделают какое-то действие, которое объединяет между товарищами, я почувствую, что это что-то связанное со мной, я это сделал, это приближает меня к достижению цели, которая является моей целью, общей для всех целей. Через это мы построим радость, потому что мы построим уверенность в том, что товарищи приближаются к цели, которая является общей для всех.
В объединении между группами есть вещь очень сильная. Все смотрят в направлении Петах-Тиквы, смотрят на группу здесь. Нас видят на экранах тут и там. Создается такое впечатление, что эти образы, это вот тут, в Петах-Тикве. Если я, например, сижу где-нибудь в Зихрон-Якове, у меня там два экрана. На одном экране я, допустим, вижу урок, а на втором, допустим, я вижу группу из Твери. Эту неделю мы, ребята из Зихрона, связаны с группой Твери. Не нужно саунда, не нужно никаких внешних действий, просто видеть их, следить, как они пришли на урок. И потому что я знаю, что и группа из Твери меня сейчас видит. Не то чтобы я появился на экране между третьей и четвертой частью урока во время песни на несколько секунд. Нет, мы все время. И есть группа, которая живет с нами вместе, видит нас, воодушевляется от нас. Кстати говоря, группа в Твери всего 3-4 месяца как организовалась, и они сидят на уроке. И вот это вот такого рода объединение недостает всем группам в мире, потому что они чувствуют, что они только зрители. Нет у него возможности чем-то повлиять, дать что-то, вложить что-то. Это возможность, по-моему.
Нет какой-то идеи, но я думаю, что все-таки надо участвовать. Если все-таки какие-то практические рекомендации, которые могли бы привести в действие, чтобы получить воздействие от товарищей, от групп, быть в радости, в правильной радости, которая пробудит, как ман, высший свет, и поднимет нас. Ну. Как обычно, хашмаль, электрик.
Атмосфера в группе, где мы обсуждали, было такое, что если бы мы достигли вот решения, почувствовали бы насущную важность в других группах, чувствовали ответственность перед другими группами. И эта работа все время направляется на нас и пробуждает большую радость.
Я не слышу, что ты рекомендации, что ты рекомендуешь?
Центр тяжести с Петах-Тиквы перенести наружу.
То есть? Что делать, я не понимаю. Ладно, да, пожалуйста.
У нас мы говорили о том, чтобы укрепить связь между группами. Тот, кто здесь в Петах-Тикве, у него как бы привилегии. Он как бы в центре, а других не существует. А тех, у кого есть привилегии, они должны за это платить. Надо служить, обслуживать других. Когда-то была программа «Шевет Ахим», клипы рассылались. И это была большая радость. Это просто радость по всему мировому кли и израильскому кли. И это, может быть, вообще неплохо для распространения. Надо оживить эти вещи, просто вернуть и улучшить их, но только следить, чтобы они не перегружали нас, делать это четко и грамотно. Скажем, в пятницу по утрам мы отменили трапезы из-за разных внешних проблем. Но в группах есть трапезы, там есть объединение товарищей, но нет трансляции. И по пятницам можно от них получать трансляцию и сидеть и смотреть, как они радуются. И мы будем включаться в их радость и пользоваться теми средствами, которые у нас есть, в конце концов.
Согласен. Прекрасно. Еще? Да?
Есть это ощущение, что надо дать ощущение, что мы от них зависим, дать им ощущение величия, посылать к ним делегации даже внезапно. Была идея, группа, которая заботится об объединении, о культурных программах, игры, семинары, направленные на радость. И чтобы они готовили клипы и присылали к нам, и мы радовались вместе хотя бы раз в неделю.
Все, да?
Мы мы говорили, что радость — результат хороших действий. А наше хорошее действие — это влияние на мир. Так укрепить связь с распространением, которое происходит по всему миру, что это единый организм, который дышит вот так. И любое действие по распространению мы все радуемся, потому что мы подействовали в чем-то хорошем на мир, насущную необходимость в этом ощущать. И вот этот организм группы оживляется от этого.
Хорошо, ну быстро.
Я скажу.
Полминуты.
Две вещи. Первое. Все мировое кли. Пусть присылает рекомендации. Сейчас в Сиватова есть... Вчера пришло более 150 рекомендаций. Мы над этим поработаем завтра на утреннем уроке. И вторая идея, которая поднялась здесь в группе. Группы между собой должны служить примером друг для друга. Скажем, группа Зихрон Якова и Твери. Устанавливать связь во время урока на экранах, видеть друг друга без разговоров. Я знаю, что кто-то видит меня. Я перестаю быть только зрителем.
Я понял. И вообще дать каждой группе перед утренним уроком дежурная группа, чтобы она поднимала важность и радость. Да, или в течение недели каждой группе. Слишком много, может быть. Ну так. Ну и последние великие. Дадим им.
Рассылать медиа, клипы, песни через связи групповые между всеми группами и в общем беречь связи между нами.
Правильно, замечательно. И песня.
Подходящая,
надеюсь.
Towards a goal I run, no time to rest. My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm low on fuel. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly He is by my side, pushing me with His loving drive. He evokes this love I can't explain. And all I want is for Him to attend. Yashar Ken, it is the only way. Yashar Ken, let's turn this night into day. Yashar Ken, I'm not turning. This life to attack. We move on. The rain is coming down. The path is tough, but we hold each other up. It really slows us down. We're both so tired. He wants to turn around. We pray together for our strength to grow. Love we can't explain. All we want is for them to attain. Yashar Ken, it is the only way. Yashar Ken, let's turn this night into day. Yashar Ken, I'm not turning back. Yashar Ken, let's use this night to attain.